Глава 81. Жена служителя. 5 июня 1863 года мне было показано, что сатана всегда занят делом и стремится лишить мужества и увести служителей, которых Бог избрал проповедовать истину. Наиболее эффективный метод работы нечистого – дурное влияние через домашних, в частности, через непосвященных спутниц жизни. Если сатана овладевает их сознанием, он через жен получает легкий доступ к мужьям, проповедующим Слово Божье и наши доктрины ради спасения душ. Мое внимание было обращено на предостережение, неоднократно даваемое Богом, и на обязанности, которые он определил для жены служителя. Эти предостережения, однако, не оказывают продолжительного действия. Данные Господом свидетельства почему-то имеют лишь кратковременный эффект. Свет воспринимается лишь частично. Послушание и преданность Богу забыты, многие пренебрегают своей священной обязанностью использовать данные им свет и преимущества и вести себя подобно детям света. Если бы приоткрылась завеса, и все смогли увидеть, как на небесах относятся к их делам, они пробудились бы, и каждый в страхе воскликнул: «Что мне делать, чтобы спастись?» Жена служителя, не посвятившая себя Богу, не может быть помощницей своему мужу. В то время как он указывает другим на необходимость нести крест и убеждает их в важности самоотречения, каждодневный пример его жены зачастую противоречит его проповеди и лишает ее силы. В этом случае жена становится серьезной помехой и нередко уводит мужа от его обязанностей и от Бога. Она даже не осознает, какой грех совершает. Вместо того, чтобы стараться быть полезной и стремиться с истинной любовью помочь душам, нуждающимся в помощи, она уклоняется от работы и предпочитает бесполезное существование. Ее не сдерживает ни сила любви Христовой, ни его бескорыстные святые принципы. Она не желает исполнять волю Божью и быть соработницей мужу, ангелам и Богу. Когда жена служителя сопровождает мужа в его миссии по спасению душ, с ее стороны большим грехом становится недовольство, препятствующее ему в этой работе. Вместо того, чтобы всем сердцем включиться в работу мужа, пользуясь любой возможностью соединить свои интересы с его трудом, она часто старается сделать так, чтобы ей было легче и приятнее. Если окружающая обстановка не столь для нее приятна, как бы хотелось, и не обещает стать таковой, жена не должна давать волю чувству тоски по дому. Она не вправе плохим настроением и жалобами изматывать мужа, затруднять ему работу и даже уводить его от места, где он мог бы сделать много хорошего. Ей не следует отвлекать внимание мужа от труда по спасению душ только ради того, чтобы он посочувствовал ее болячке или удовлетворил ее причуды и капризы. Если бы она самозабвенно трудилась, помогая другим, беседуя и молясь с несчастными душами и действовала бы так, будто спасение людей важнее всего на свете, у нее не осталось бы времени на тоску. День за днем она ощущала бы приятное удовлетворение как награду за свой бескорыстный труд. Я не могу назвать это жертвой, ибо некоторые из жен наших служителей не представляют себе, что означает пожертвовать или пострадать ради истины. В прежние годы жены служителей терпели нужду и гонения. Когда их мужей бросали в тюрьмы, а иногда и на плаху, эти благородные, самоотверженные женщины страдали вместе с ними, и их награда была равной той, что заслужили их мужья. Сестры Бордмен и Джадсонс страдали за истину вместе со своими супругами. Они в прямом смысле этого слова пожертвовали домом и друзьями, чтобы помочь своим мужьям в деле просвещения тех, кто находится во мраке, и открыть им сокровенные тайны Слова Божьего. Их жизнь была связана с постоянным риском. Спасение душ стало их великой целью, и ради этого они с радостью принимали страдания. Мне была показана жизнь Христа. Если сравнить Его самоотречение и жертву с испытаниями и страданием жен некоторых наших служителей, то все, что они называют страданием, выглядит весьма мелким и незначительным. Если жена служителя высказывает недовольство, разочарование, ее жалобы лишают его мужества и наносят вред его деятельности, особенно если успех работы зависит от влияния окружающих. Может ли служитель Божий в таком случае плохо трудиться, или же он вправе уйти с нивы Божьей ради удовлетворения прихотей своей жены, не желающей следовать долгу? Жена обязана подчинить собственные желания и привязанности долгу, оставить свои эгоистические чувства ради Христа и истины. Сатана делает многое, чтобы управлять работой служителей через воздействие эгоистичных, изнеженных жен. Если жена служителя сопровождает своего супруга в поездках, она должна делать это не для того, чтобы получать удовольствие, ходить по гостям и ожидать, что ее будут всячески ублажать, но чтобы трудиться вместе с мужем. Ей надо вместе с ним сознательно и заинтересованно делать добро. Если жене не мешают домашние заботы, у нее должно быть желание сопровождать своего мужа и помогать ему в его усилиях по спасению душ. С кротостью и смирением, но также и с благородной уверенностью в себе, она должна влиять на умы окружающих ее людей и делать свою часть работы, нести свой крест и свое бремя на собраниях, у семейного алтаря и в домашних беседах. Народ ждет от нее этого, и он имеет на это право. И если ожидания людей не оправдаются, более половины влияния ее мужа будет утрачено. Жена служителя, когда захочет, может сделать многое. Если она обладает духом самопожертвования и любви к людям, то сделает добра почти столько же, сколько ее муж. Сестра, трудящаяся в деле истины, состоянии понять и постичь то, что недоступно мужчине-служителю, особенно если это касается женских вопросов. На плечи жены-служителя ложится ответственность, которую та не имеет права, да и не может легко сбросить. Бог потребует у нее одолженный ей талант с прибылью. Ей следует трудиться ревностно, верно и вместе со своим мужем спасать души. Она ни в коем случае не должна ни потакать своим желаниям и страстям, ни проявлять безразличие к работе своего мужа, ни пребывать в недовольстве или в тоске по дому. Все эти плотские чувства надо обязательно победить. У жены должна быть в жизни цель, которая поможет ей все стойко перенести. Но что делать, если цель эта вступает в противоречие с чувствами, привязанностями и природными наклонностями? Тогда надо с радостью и готовностью пожертвовать всем, чтобы делать добро и спасать души. Жены служителей обязаны жить посвященной молитвенной жизнью. Но некоторые из них хотели бы такой религии, которая не призывает нести крест и не требует со стороны человека самоотречения и усилий. Вместо того, чтобы проявлять благородную самостоятельность, полагаясь на крепость Божью и неся личную ответственность, они длительное время полагались на других людей, черпая у них духовные силы. Если бы только они доверчиво, как дети, положились на Бога и сконцентрировали свое внимание на Иисусе, обретая свою жизнь от живой лозы Христа, как много доброго могли бы они сделать! Как бы они помогали другим! Какой поддержкой стали бы своим мужьям! И какая награда ожидала бы их в конце пути! Слова «хорошо, добрый и верный раб» будут сладчайшей музыкой для их слуха, а приглашение «войди в радость господина твоего» тысячекратно вознаградит их за все страдания и испытания, перенесенные ими ради спасения драгоценных душ. Кто не приумножает данный Богом талант, не достигнет вечной жизни. Кто был мало полезен на земле, получит соответствующее воздаяние по трудам своим. Когда все идет гладко, такие люди несутся на гребне волны. Но когда надо серьезно и неустанно работать веслами и грести против течения и ветра, тогда оказывается, что их христианский характер слаб. Их не будет тревожить работа, они просто бросят весла и с удовольствием дадут течению нести их вниз. В таком состоянии они обычно и остаются, пока кто-нибудь не примет на себя бремя ревностно и энергично толкать их вверх. Когда они предаются праздности, то теряют крепость и склонность трудиться в деле Божьем. Только верные, только победители обретут вечную славу. Жена служителя должна всегда указывать направление людям, с которыми общается. Она будет для мужа либо помощницей, либо большим препятствием. Она может собирать людей ко Христу, а может отталкивать их. Среди жен наших служителей недостает самопожертвенного миссионерского духа. У них на первом месте собственное «я», а Христос на втором, а то и на третьем месте. Служителю ни в коем случае не следует брать с собой жену, пока он не убедится, что она может оказать ему духовную поддержку и в состоянии нести крест, терпеть, страдать, делать добро и приобретать души ради Христа. Жены, сопровождающие своих мужей, обязаны трудиться вместе с ними. Им не следует рассчитывать на то, что их минуют испытания и разочарования. Они не должны слишком много думать о приятных ощущениях, ибо что общего у чувств с долгом? Мне был показан пример Авраама. Бог сказал ему: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам повиновался Богу. Он не стал прислушиваться к своим чувствам, а с благородной верой и доверием к Богу стал собираться в дорогу. Сердцем рвущимся от боли взирал он на испытывающую законную гордость и любящую мать, нежно смотревшую на сына обетования. И вот отец уводит от нее сына. Авраам сам страдал, но все же не позволил своей воле восстать против воли Божьей. Долг, суровый долг руководил им. Он не смел послушаться своих чувств или уступить им даже на мгновение. Его единственный сын шагал рядом с суровым, любящим, страдающим отцом. В разговоре Исаак снова и снова нежно обращался к отцу и спрашивал его: «Где же агнец для всесожжения?» О, что за испытание для верного отца! Ангелы с удивлением наблюдали за этой сценой. Верный раб Божий связал своего любимого сына и положил его на дрова. Нож уже был занесен, когда ангел воззвал: «Авраам! Авраам, не поднимай руки твоей на отрока!» Я видела, как нелегко быть христианином. Мало просто называться христианином. Надо жить христианской жизнью, а это великое и святое дело. У нас осталось совсем немного времени, чтобы обеспечить себе венец бессмертия, получить на небесах запись о добрых делах и выполненном долге. О каждом дереве судят по его плодам. О каждом человеке будут судить по его делам, а не по исповеданию его веры. Никогда не будет задан вопрос, какого он вероисповедания. Вопрос будет таков: какой плод он принес? Если дерево испорченное, то и плоды плохие. Хорошее же дерево не может приносить плохих плодов. Глава 82. Права на патент. Многие из наших братьев запутались, связавшись с новыми предприятиями, которые поначалу выглядели очень соблазнительно, но вскоре стали источником разочарования. Средства, которые им следовало бы употребить на поддержку своих семей и развитие дела истины для настоящего времени, пропали даром. Тогда братья почувствовали угрызение совести, сожаление, и начали заниматься самобичеванием. Некоторые добросовестные братья утратили самоуважение и духовное равновесие. Здоровье их от сильного душевного потрясения также пошатнулось. Те, кто верит истине, должны проявлять бережливость, питаться простой и здоровой пищей, навсегда сделать своим правилом жизнь посредством. Братьям ни в коем случае не следует ввязываться в новые предприятия, не проконсультировавшись с компетентным человеком, хорошо разбирающимся как в земных, так и в духовных делах. Поступая таким образом, они смогли бы оградить себя от многих затруднений. Для братьев довольствоваться небольшим доходом и осторожно вести дела – было бы лучше, чем идти на риск ради улучшения своего благосостояния и из-за этого нести постоянный убыток. Некоторые из соблюдающих субботу, связанные с торговлей патентами, чтобы оправдать свои затраты, обращались к собратьям и убеждали их вкладывать средства в приобретение патентов. Эти люди не будут чисты перед Богом, пока не восполнят убытки, которые из-за них потерпели их братья. Глава 83. Реформа одежды. Дорогие братья и сестры, прошу прощения, что снова обращаю ваше внимание на вопрос об одежде, но некоторые так и не поняли написанное мною до этого. Возможно, именно те, кто не хочет верить ранее написанному, прилагают усилия, чтобы внести в церковь неразбериху по этому важному вопросу. Мне пишут много писем о возникающих затруднениях, но у меня нет времени на них отвечать. Однако теперь, чтобы ответить на многочисленные вопросы, я решила вернуться к этой теме и надеюсь раз и навсегда положить конец всем кривотолкам, по крайней мере тем, что касаются моих свидетельств. Некоторые утверждают, что написанное в свидетельстве для церкви номер 10 не согласуется с моим свидетельством в труде под названием «Как жить». Тем не менее, они были написаны на основании одного и того же видения, поэтому не могут противоречить друг другу, как кое-кому может показаться. Единственная разница между ними в выборе слов. В свидетельстве для церкви номер 10 я написала следующее. Не следует давать повода неверующим поносить истину. Они и так считают нас странными и своеобразными людьми. А поскольку наша вера того не требует, мы не должны вести себя так, чтобы неверующие думали о нас еще хуже. Нам надо просто отвечать всем требованиям нашей веры, но не более того. Некоторые из верующих в истину полагают, что для здоровья сестер лучше носить американский костюм. Но если такая манера одеваться ослабляет наше влияние среди неверующих и закрывает для нас доступ к их сердцам, нам ни в коем случае не следует носить подобное платье, даже если из-за этого нам придется отказаться от личных удобств. Но все же кое-кто заблуждается, полагая, что американский костюм очень хорош. То, что полезно для одних, может быть вредно для других. Я видела, что активно ратующие за американский костюм изменяют Божий порядок на противоположный и не принимают во внимание его указания. Мой взор был обращен на слова на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий сие». Богу не угодно, чтобы его народ принимал эту так называемую реформу одежды. Столь непристойные одеяния совершенно неприемлемы для скромных, смиренных последователей Христа. Среди женщин растет стремление своей одеждой и видом, насколько это возможно, походить на противоположный пол и одеваться подобно мужчинам. Но Бог называет это мерзостью. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя. Те, кто чувствует побуждение присоединиться к движению за права женщин и за так называемую реформу одежды, вероятнее всего порвут все отношения с вестью третьего ангела. Дух, сопутствующий этому движению, не согласуется с Духом Божьим. В Священном Писании ясно обозначены права мужчин и женщин, а также отношения между ними. Люди, занимающиеся спиритизмом, практически все приняли эту своеобразную манеру одеваться. Адвентистов седьмого дня, верующих в восстановление духовных даров, часто причисляют к спиритам. Стоит им одеться в этот костюм, как их влияние будет сведено на нет. Люди будут ставить адвентистов в один ряд со спиритами и откажутся даже слушать их. Эта так называемая реформа одежды неминуемо приводит к легкомыслию и бесстыдству во внешнем облике людей. Иной раз кажется, что, принимая такой стиль одежды, многие теряют осторожность и скромность. Мне было показано, что Бог желает, чтобы мы вели себя последовательно и благоразумно. Если сестры будут носить американский костюм, они утратят свой авторитет и подорвут авторитет своих мужей. Они станут посмешищем и притчей во языцах. Спаситель наш говорит: «Вы – свет мира. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Нам поручена великая работа на земле, и Богу не угодно, чтобы мы своим поведением уменьшали или вовсе разрушали свой авторитет в этом мире. Все вышесказанное было дано мне как обличение тех, кто склонен носить мужскую одежду. Вместе с тем мне были показаны недостатки общепринятого стиля женской одежды. И чтобы исправить их, я написала следующее в свидетельстве для церкви номер 10. «Мы не думаем, что нашей вере соответствует ношение американского костюма, обручей или чрезмерно длинных платьев, подметающих улицы и тротуары. Если бы женщины носили платья на 4 или 5 сантиметров, поднимающиеся над полом, чтобы не собирать пыль с улиц, такие платья служили бы дольше и вполне соответствовали бы нашей вере». Теперь я приведу другие свои высказывания по этому вопросу. Христианкам не следует привлекать к себе всеобщее внимание странной одеждой, отличающейся от одежды окружающих. Но если они следуя своим убеждениям и долгу одеваться скромно и не в ущерб собственному здоровью, вдруг отстанут от моды, им не следует менять свою одежду только для того, чтобы походить на мирянок. Даже если весь мир отличается от них, им надо проявить благородную независимость и нравственное мужество, чтобы поступать по правде. Если в мире появится скромная, удобная и здоровая одежда, согласующаяся с библейскими принципами, наше отношение к Богу и к миру не изменится, когда и мы перейдем на этот стиль одежды. Христианам надо подражать Христу, и их одежда должна соответствовать Слову Божьему. Им следует избегать крайностей и смиренно идти прямым путем, не обращая внимания на похвалы или порицания людей. Надо всегда держаться правды, независимо от того, что скажут люди.